Здравствуйте, уважаемые зрители! Это совместный проект с проектным офисом развития Арктики, и мы продолжаем разбираться с Сергеем Михайловичем Никаноровым. Здравствуйте!
Здравствуйте, рад вас видеть.
Приветствую. Да, взаимно. Профессор МГУ, эксперт проектного офиса развития Арктики и руководитель Центра исследований экономических проблем развития Арктики. Сергей Михайлович, в чем сегодня будем разбираться?
Ну, сегодня мы хотели поговорить, тема нашей сегодняшней встречи, в общем-то, такого вот диспута, какого-то там такой работы и беседы заключается в системе ESG трансформации для российских компаний, для российских регионов и для страны, наверное, в целом, и внедрение стандартов ESG для российских компаний как путь к устойчивому развитию. А также мы поговорим о стратегии развития, низкоуглеродного развития России. Вот такая у нас сегодня тема. Возможно, затронем еще тему, которая связана с нашими оценками того устойчивого развития страны в целом. Вот. Я бы начал, на самом деле, начал разговор как раз о стратегии, а потом потихонечку перешел бы к ESG-стратегии. ESG – это модная тема сегодня, делится на три части, значит, экологическая часть, социальная и эффективное, так сказать, управление. Ну, а стратегия – сейчас лежит проект документа, в правительстве проект документа, который так и называется «Стратегия низкоуглеродного развития экономики России до 2050 года». В чем заключается аспект? Аспект заключается в том, что мы живем в разных, уже в совершенно других условиях, и мы смотрим на наше будущее, мы смотрим на наши цели устойчивого развития, как мы хотим жить в будущем, и вся концепция сейчас, которая идет от развитых стран, в первую очередь от стран Евросоюза, заключается в том, что весь мир пытается выстроить доктрину низкоуглеродной экономики. То есть Россия подписала и ратифицировала Парижское соглашение по климату. Мы хотим каким-то образом не уйти за рамки вот этих вот повышения средней температуры на 1,5 градуса, так как это чревато очень большими как бы катаклизмами для планеты целиком. А какие катаклизмы? Ну, если говорить об арктической зоне, то это возможно, это таяние ледников. Это сокращение, это повышение уровня Мирового океана. Это многие, соответственно, страны потеряют часть территории. Плюс к этому это сокращение биоразнообразия. Плюс к этому это еще возможные выбросы метана, которые, значит, это еще возможные какие-то вирусы, которые тоже могут быть где-то сейчас в арктической вот этих льдах. Следующий момент это касается как раз возможного глобального даже похолодания, а не потепления, потому что если будет система притаяния ледников, возможно, Гольфстрим станет не теплым, а холодным, что непосредственно будет влиять на европейскую часть Евразии, да, континента, не в положительном ключе, а наоборот в отрицательном. И здесь много-много разных нюансов на самом деле, которые могут возникать, и ученые делают несколько сценариев по развитию, вот ученые-климатологи делают несколько сценариев. И поэтому проблема климата, если вы видите, сейчас стоит на повестке дня, и поэтому большинство стран в мире как раз подписало, ратифицировало это соглашение, Парижское соглашение по климату. Оно пришло на смену Киотскому протоколу. Хотя Киотский протокол, на мой взгляд, был вообще и рыночным механизмом, очень хорошим, интересным, но так как ключевые игроки, ключевые загрязнители США, Китай в первую очередь, а за ним присоединившиеся там и другие загрязнители, страны-загрязнители глобальные, которые потом вышли, там, как Канада, Россия, так же, как и другие страны, этот Киотский протокол перестал существовать, хотя он на бумаге-то есть, функционирует, но на деле он не функционирует. Почему? Хотя экономический интерес, экономический элемент там был заложен классный. Это была продажа и покупка квот. К примеру, если вы раздаются определенное количество квот, исходя из развития нашей экономики, вашей страны и моей страны. Если я развиваю производство, соответственно, я увеличиваю количество выбросов, а вы сокращаете это производство, либо переходите на какие-то элементы, связанные с туризмом, связанные с рекреацией, с посадкой лесов, то вы просто, я просто продаю вам, покупаю у вас эти квоты. Вам они не нужны, а мне нужны. Ну, такой вот рыночный механизм обмена этими квотами, даже не обмена, а купли-продажи этих квот. Но вот тут позиция США и Китая по этому вопросу, ну, все перечеркнуло. Сейчас пошли по Парижскому соглашению, пошли по другому пути. Вы выходите на пик своих выбросов, а потом устанавливаете пятилетние программы по снижению этих выбросов с течением, как говорится, времени. И вот эти вот дорожные карты, они, так сказать, целая дорожная карта, программа должна позволить перейти на другое общество, то есть общество без выбросов. На сегодняшний день, как это работает, я могу сказать такой вот кейс в Роттердаме, допустим, не позволяет университету на своей же земле за счет эндаумента, на свои же, так сказать, собственные деньги построить в этом году, допустим, новый кампус общежития. Почему? Потому что это накладывает отпечаток на выбросы СО2. То есть там настолько все уже просчитывается, эти все выбросы СО2, то вам говорят, что вы должны, можете построить себе, допустим, записать там, через 3 года. Вот потому что тогда мы это все учтем, ваши выбросы СО2. Работает, если сейчас такое в России, ну, пока этого нет.
Но мы подписались.
Но мы подписались, и мы хотим сейчас пойти. Ну, у нас глобальные загрязнители буквально 5-6 стран, которые глобально являются загрязнителями, они составляют порядка 60% выбросов. Это Китай, США, это Индия, это, соответственно, Россия, это Япония, это к нам рядышком и Индия, я уже говорил, это Бразилия, это Австралия, рядом тут подпирает, уже подходит к нам Индонезия и так далее. То есть много стран, и вот здесь мы, Россия, должна уйти от этого, вот, так сказать, не очень хорошего соседства, вот в этом топе находиться, переходить, наоборот, ниже по своим элементам. И говорит, что на самом деле, если Россия будет выполнять все обязательства, которые она на себя сейчас берет, то, в принципе, уже к 35-му году она станет не 4-й страной по выбросам, а 6-й. То есть, а там же есть еще вот в этой группе стран Япония, на самом деле, по выбросам. Поэтому здесь добиться эффекта декаплинга и рассогласования очень непросто. Декаплинг – это рассогласование между чем? Между, с одной стороны, экономическим ростом. Ну, возьмите пресловутое ВВП на уровне страны и возьмите, соответственно, вот этот выброс СО2. Мы берем сейчас только один парниковый газ, хотя их достаточно много. Это и метан, и окись азота, и сернистые соединения, диоксиды серы, и плюс даже водяной пар. Это все, так сказать, это все парниковые газы. Ну, просто выбран один только элемент, это выбрано только, вот, соответственно, выбран только СО2. Так вот, вопрос, связанный с тем, что мы, Россия хоть представляет программу, которая вот позволяет достигнуть углеродной нейтральности. К сожалению, наша программа оценивается международными, так сказать, агентствами очень невысоко. Мы пока что-то среднее между двоечником и троечником. Наша программа имеется в виду оценивается. Но у России есть свои, так сказать, аргументы, почему наша программа пока... Мы не можем в одночасье очень быстро перестроить экономику и поставить ее на другие рельсы, потому что, ну, на самом деле, представляете собой инфраструктуру наших предприятий, она была создана еще в прошлом веке. Ну, если мы так глобально посмотрим на экономику России, а тогда были совсем другие технологии, и, соответственно, об этом никто не задумывался. Это раз. Второй вопрос – это вопрос, связанный с экологическим ущербом, который уже был накоплен. Вот, накоплен экологический, еще что сейчас с ним делать и как это работает. Это тоже же влияет на общую, так сказать, постановку, потому что тоже формирует СО2. И третье – Россия на сегодняшний день, аргумент России, что Россию не воспринимают как экологического донора. То есть, не в абсолютных общей территории, а в относительных выражениях, и даже в абсолютных, там 45,6, по-моему, десятых процента территории России занимает леса. И эти леса, так сказать, они же поглощают углерод. Но вот наши леса, по оценкам, допустим, международных, соответственно, организаций, считается, что поглощают не так много. То есть, а вот это вопрос, почему у нас так? Тут Россия, в общем-то, российские коллеги говорят, что на самом деле это какой-то политический заказ, что наши леса так оцениваются очень слабо по отношению, допустим, к немецким лесам, точно таким же, там в 7 раз разница достигает, ну, 7 раз, там, финским и шведским. Почему так? А тут аргумент как раз западных коллег, что вы за лесами плохо ухаживаете, и у вас очень много вот этого поглощаемости лесов, оно происходит в системе, при которой нет такого поглощения. То есть, получается система с одной стороны, что мы плохо ухаживаем за лесами, и у нас много поваленных, больных, у нас просто идет слабый процесс. Даже если у нас идет лесозамещение и лесовосстановление после того, как плановая вырубка, то вырубаем мы планово не плохие леса, а наоборот хорошие. То есть в том плане, что который имеет, мы вырубаем деловую древесину, которая имеет экономический смысл вырубать. Они старые. Это раз. Второе – это то, что у нас, где находится экономика, в основном нет лесов. А мы сажаем это в других местах, где нет экономики, где нет развития. Поэтому здесь поглощаем.
А баланс не зачитывается?
Получается? Баланс зачитывается, но он зачитывается нам в разы меньше, чем другим странам. И это вот является очень интересной доктриной. Почему? Потому что Россию на сегодняшний день вот по разным обстоятельствам не воспринимают как экологического донора. А баланс, в принципе, должен был бы зачитывать. Если бы сегодня, сейчас, даже не только по немецким там, доктринам, а даже там, я не знаю, по финским тем же самым доктринам, посчитали бы наши леса, именно вот у нас в абсолютном выражении, не в относительном, очень много лесов, то мы бы смело уже перешли бы в разряде там, от четверки до пятерки. То есть мы бы были хорошисты или отличники. В этом плане наша программа была бы такая. Но на сегодняшний день это, конечно, очень такая вот головная боль большая. Почему? Потому что мы имеем леса, оказывается, нам не зачитывают, что мы вот эти леса хорошо поглощают вот СО2, выбросы СО2. Это первая часть. Вторая часть связана с тем, что наши предприятия, конечно же, должны переходить на НДТ, на лучшие доступные технологии. Есть у нас создано бюро НДТ, мы с ними сотрудничаем, наши коллеги, партнеры, и которые выдают комплексное экологическое разрешение, и наши предприятия должны до 2024 года перейти максимально, там 300 крупнейших предприятий уже точно должны до 2024 года перейти на НДТ, на лучшие доступные технологии, и, соответственно, уменьшить и выбросы СО2, и снизить и сбросы, и, соответственно, уменьшить количество отходов, которые они делают. Вот. Ну, такая доктрина, она входит в 11-й, у нас есть федеральный проект, из 11-ти, 11-й федеральный проект, это национальный проект экологии. Он там рассчитан, там, в принципе, аспект понятен, но только единственное, что этот проект, который состоит, этот проект федеральный, он где-то в районе 2,4 триллиона. И даже не миллиарда рублей, а триллионы именно рублей, и все из них дает только государство, дает в районе 2,5 миллиардов, а все остальное лежит на плечах, значит, самих налогоплательщиков, то есть самих предприятий. То есть сейчас переход на НДТ – это больше проблема самих предприятий, нежели всего, так сказать, не просто федеральной и региональной власти. Потому что совокупный бюджет федеральный, он дает очень мало средств на это. Поэтому это достаточно большая головная боль для предприятий. И поэтому на сегодняшний день есть аспекты, связанные с ESG-трансформацией. Но не уходя далеко от темы развития, так сказать, устойчивого развития страны целиком, я хочу сказать, что в этом году нашим центром был разработан рейтинг устойчивого развития государств стран Арктического совета, где Россия на сегодняшний день, конечно, занимает из восьмерки, понимаете, какое место, то есть не самое лучшее, так сказать, это место по устойчивому развитию. Что мы туда включили? Мы туда включили показатели, которые, на наш взгляд, очень важны в восприятии, опять же, устойчивого развития целиком. Мы взяли Human Development Index, индекс человеческого развития, который состоит из таких показателей, как продолжительность жизни, доходная часть населения по паритету покупательской способности, рассчитанная в долларах США, плюс количество лет, проведенных за обучением. Да, вот три показателя, которые основные полагающие. Там есть внутри еще подпоказатели, но это основные. Потом взяли Happy Planet Index, индекс человеческого счастья, но не тот показатель, где только социально-экономические параметры, а там, где есть еще экологический след, ecological footprint. Это значит, там есть ожидаемая продолжительность жизни, там есть показатель неравенства, есть показатель удовлетворенности жизнью и последний показатель – экологический след. Причем он находится как раз не в числителе, а в знаменателе.
То есть, потому, экологический что... след, расшифруйте, это что
тут? Это такое? Количество… Ну, то есть, у нас все ресурсы, как учат экономистов, все ресурсы ограничены. Это то количество гектаров плодородной почвы Земли, которые нам может предоставить планета, исходя из наших потребностей. Платежеспособные потребности. То есть, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим, и может ли это нам дать планета. На сегодняшний день мы живем у планеты в долг. Например, уже сегодня, сейчас мы живем у планеты в долг, а если дальше будет людей только больше, жить хотят все лучше. И если не будет самоограничения, концепция самоограничения сейчас идет, допустим, в той же Швеции, когда наоборот идет возможность, ты зарабатываешь больше, а тратишь меньше. У нас, к сожалению, такой концепции нет. Просто даже ни на микроуровне нигде нет такой концепции. А это система, при которой экологический вот след наш, он получается, чем больше ты зарабатываешь, тем больше тратишь, и, соответственно, ты налагаешь, а тратишь-то, это значит, дополнительная энергия тратится для того, чтобы для производства чего бы то ни было, а для того, чтобы произвести эту энергию, опять выбросы СО2, ну, и замкнутый круг. И получается, что планета не может дать столько нам, соответственно, ресурсов, да, для того, чтобы удовлетворить наши все потребности. Вот. И третий показатель был эколоэкономический индикатор. Эколоэкономические индикаторы, они абсолютно разные. Это и доля возобновляемых источников энергии, это и выбросы, городские выбросы загрязнения, это и доля ТЭКа в общем в энергетике, то есть это еще и количество ОПТ, ну там достаточно большой спектр у нас показателей эколого-экономических, которые мы взяли для страны, вплоть до удовлетворенности населения от именно экологических программ. Вот. Ну, там достаточно большой спектр, еще раз говорю, вот этих, значит, эколого-экономических индикаторов. Опять же, мы по принципу устойчивого развития посмотрели. Что нам это дало? Мы посмотрели, посмотрели, что, оказывается, скандинавские страны впереди планеты всей, но они и так впереди планеты всей, но по устойчивому развитию тоже у нас наш вот этот рейтинг, SDI, мы его назвали Sustainable Development Index стран Арктического совета, мы посмотрели, что скандинавские страны далеко впереди. Но мы недалеки от США и Канады, по крайней мере. И если посмотреть и спрогнозировать будущие наши тенденции, а тенденции у нас неплохие, почему, я сейчас скажу о ключевых наших точках, мы, в общем-то, какие-то показатели у нас лучше, тот же самый экологический след у нас лучше, но не потому, что мы меньше тратим. А мы меньше тратим, потому что меньше зарабатываем. Mm-hmm. То есть не потому, что мы вдруг сами себя ограничиваем, а потому что мы просто меньше зарабатываем, меньше тратим. И, соответственно, вот этот показатель у нас лучше. Как это ни удивительно, но удовлетворенность жизни в нашей стране, в наших регионах лучше, чем, допустим, в тех же скандинавских странах, условно. Почему так? Ну, наверное, какой-то есть в этом смысл, такой глубокий философский смысл, что мы удовлетворены жизнью вообще лучше на самом деле. Уровень неравенства у нас, конечно же, хуже, чем даже скандинавскими странами. Не так далеко он от США, но, по крайней мере, скандинавскими странами, если 5, 6, 7 там, то у нас это 16. То есть...
Это речь идет об этом индексе Джини, да?
Ну, как... подобный, да. Ну, это подобный элемент, как...
Ну, сравнение самых богатых, самых
бедных. Самых бедных, да. У нас, ну, по оценке официальной, там есть разные аспекты, на самом деле, оценки, но где-то в районе, да, можно сказать о коэффициенте вот этого неравенства, коэффициенте Джини, он у нас, допустим, ну, отличается, то есть, в худшую сторону. Плюс к этому мы живем меньше. Мы живем меньше, причем ожидаемая продолжительность жизни у нас отличается в лучшую сторону, чем от средней продолжительности жизни. Но в любом случае мы живем хуже. Здесь прямая корреляция. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя доходная часть, тем больше, дольше ты живешь. Если это не так, то ты живешь меньше. Вот. Все очень непросто. С Human Development Index вроде России находится там во второй, скажем так, четверти вот этих всех стран, которые находятся. То есть, есть страны с очень высоким, высоким, средним и низким. Так вот, Россия находится с показателем высоким уровнем Human Development Index, но при этом мы учимся меньше, просто учимся количество лет меньше, значит, которые мы учимся, плюс мы живем меньше, то есть, у нас продолжительность жизни меньше, Ну и плюс мы меньше зарабатываем. То есть Human Development Index у нас показатель, которым проигрываем всем странам вот Арктического совета, это 100%. По Happy Planet Index, я уже говорил, там есть какие-то определенные элементы, поэтому мы что-то где-то там еще можем быть конкурентоспособны. По эколого-экономическим индикаторам тоже есть отдельные индикаторы, где мы хуже всех планеты целиком, это те же самые возобновляемые источники энергии. Вот. А где-то мы так еще более-менее, ну, если учитывать там, я не знаю, все аспекты. И поэтому в целом... Посмотрев на те тенденции, которые сейчас проходят, вот ту динамику, которая проходит за несколько лет в России, мы брали там достаточно большой такой пласт, посмотрев, сколько мы берем, то есть там про года, не просто брали там пятилетки или десятилетки, а прям каждый год оценивали и смотрели, чтобы была вот эта кривая более, ну, более правильная. Да? И посмотрев за... С 1990 года мы посмотрели, оказалось, что у нас к 2021 году, вот то, что где мы сейчас находимся, посмотрели эту тенденцию, и плюс к этому посмотрели к 1935 году, то есть мы уже можем быть не последними, а даже быть на шестом месте, то есть обогнав при этом США и Канаду, посмотрев их динамику, их эти показатели. Но пока нам далеко еще до скандинавских стран, да. Да, Норвегии, Финляндии, Швеции.
А вот у США и Канады, у них что, у них уменьшается продолжительность жизни или
падают доходы? Нет, у них, знаете, в чем дело? У них вот эти показатели, они уменьшаются как? Если мы берем эколого-экономические индикаторы, к примеру, есть такой эколого-экономический индикатор, называется скорректированный ВВП. Вот если у нас, сейчас вам скажу, какой год это был, 2003 год, и у России, и у США были показатели минус 0,08, ну, то есть экономика хорошая, большая, но скорректированная на экологические факторы, было минус 0,08, то Россия к 2021 году нарастила так, что у нас оказывается позитивно там в районе с минус 0,08 стало показатель, сейчас вам скажу, 11,3, а у США стал показатель 8,5. То есть они тоже увеличили. Но не теми темпами, которые идет Россия. То есть равными элементами берем один и тот же вот блок, и мы видим, и так по разным показателям. А то, что каждый из показателей, мы же смотрим динамики, то есть если у тебя плохо, и уйдет улучшение в лучшую сторону, то получается система, что у нас мы прогнозируем, что дальше будет такая же тенденция. То есть это простая экстраполяция. А вот чем ты выше находишься к вершине, то тебе тяжелее достигнуть вершины самой.
Угу.
Смысл понятен, да?
То
есть получается, что если даже скандинавские страны достигли какого-то там определенного оптимума, то мы им еще повысить, ну, условно, если у вас в стране в среднем-то живут 85 лет, то поднять, чтобы они жили 86 лет, намного сложнее, если у вас в России всего, то есть если у вас в стране живет всего 69 лет.
Ну, это, знаете, как с физкультурой. Если ты совсем не занимался, то первый год у тебя будут супер результаты, а потом каждый.
Уже все тяжелее и тяжелее. Абсолютно верно. Это вот очень похоже на эту систему. И плюс к этому еще базис. Мы когда оценивали, у нас базовые, в чем заключается минус? Европейский Союз вообще и страны вот Европы, да, которые мы оценивали, и Россия, она берет базовый там 90-й год, а вот США берут, США, Канада, там у нас, если другие страны возьмем, Китай, Индию, там, они берут за оценку, там, та же самая Япония, 2005 год за базовый. И поэтому здесь вот оценка того, куда это все...
Сложно где... сравнивать.
Сложно сравнивать, потому что базовый год разный. Но мы в любом случае вышли из этой ситуации, посмотрели и получили такие достаточно интересные показатели, но на сегодняшний день... У нас картинка перевернутого, так сказать, перевернутой пирамидки. Компании мы сегодня по устойчивому развитию конкурентоспособны. Регионы менее конкурентоспособны. Самая неконкурентоспособная оказывается страна. На следующий год мы хотим проанализировать города Арктической зоны Российской Федерации, сделать такой рейтинг моногородов, если получится, моногородов и малогородов, вообще посмотреть города Арктической зоны России, посмотреть внутри, по крайней мере, наших городов, насколько они вот, с точки зрения устойчивого развития развиваются. То есть сейчас это очень модная тема, потому что там в города закрывать, одни закрывают, другие открывают, да, и что делать с нашими городами. это вот достаточно интересная такая вот картина. Это у нас первая часть, так сказать, вот эта вот система. А вторая часть – это как раз внедрение… Значит, о стратегии я не буду много говорить. Проект есть, он выложен, в принципе. Есть несколько сценариев развития. Я говорю о стране целиком, о низкоуглеродное вот развитие страны целиком. Но в первую очередь у нас же глобальный загрязнитель – это же не люди, а именно промышленность. Поэтому пока мы не внедрим НДТ, пока, ну, на лучшие доступные технологии, пока мы не… наши предприятия не начнут внедрять вот там ESG, эти соответствующие стандарты, да, к сожалению, ничего не уйдет далеко, и здесь посыл-то следующий. Посыл, в первую очередь, идет от западных коллег, опять же, от партнеров и поставщиков. Если в меньшей степени посыл от государства, от нашего, и вообще никакой посыл от общества. Я имею в виду российское общество. Почему? Потому что, к сожалению, на мой взгляд, вот чем отличается анализ внутренней и внешней среды нашей компании от зарубежной, что там очень... В западном любом учебнике внешняя среда, один из главных факторов, кто влияет, это общественность. Общественная связь. У нас могут записаны быть кто угодно, там похожие на эту систему, но общественность, она может быть запрописана, а может быть, ее вообще нет, потому что общественность у нас не влияет на деятельность компании. Вот на сегодняшний день это главная такая вот проблемная точка, на мой взгляд.
Ну, наши начальники, извините, что я так сказал, они вообще не любят общественность, особенно неконтролируемую. Начинают видеть там руку Запада, происки врагов. Но если то касается экологии, там действительно огромное количество этих так называемых боевых экологов, людей, которые конкретно занимаются там кто рейдерством, кто еще чем-то. А, в общем-то, а отечественных общественных экологов, которые из позиции действительно защиты окружающей среды у нас так, ну, как для меня, не просматриваются. Какие-то организации много, а вот движений общественных их как-то и не видится.
Ну, я с вами соглашусь, но здесь вопрос-то, понимаете, здесь вопрос заключается в другом. Общественность, общественность и рознь. И я сам тоже вот смотрю, там, значит, зеленые, так сказать, вот эти вот все и партии, и все, они очень политически ангажированы. Они, в общем, так сказать, понятно, что если работают над этим направлением, значит, кто-то за это платит. Да? Но вопрос заключается в том, что сама общественность должна быть как осознание, как просвещение, как воспитание, которое даже, может быть, воспитывать надо, там, не знаю, сейчас с детского класса, да, там, то есть с детских лет, и я имею в виду с дошкольного воспитания, потом и школьное, и студенческое, и все, чтобы это так это все проникалось. И с течением времени мы можем там поколение, воздействуя сейчас на поколение Z, можем получить какое-то так, другое мышление. Но на сегодняшний день это ведь далеко не так. То есть мы с вами сами показываем обратный пример, и, соответственно, у нас у самих нет, я в целом говорю, экологического такого, экологической культуры, я бы сказал. И, соответственно, мы получаем вот такой эффект, который... То есть мы никаким образом воздействуем, если мы сами не понимаем, как воздействовать и что мы вообще можем сделать. На самом деле это далеко не, как бы недалеко не так. И вот общественность воздействует очень серьезно. Вот даже мы рассматривали скандинавские страны, там воздействие идет напрямую. Но, правда, иногда это происходит в такой как бы системе. Если ты хочешь, чтобы у тебя перестала дымить труба вот этого завода, который у тебя находится здесь, а с этим заводом ничего нельзя сделать, потому что там единственный работодатель. В том же, ну, скинулись жители города шведского и купили этот фильтр. Вот, ну, вот, так,
вот так работает.
Вот да? Так это иногда работает. Ну, иногда имеет работать. То есть, это не система, она по-разному работает. Поэтому, ну, можно ли пример такой в России? Вот такого примера нет, кейса. Поэтому вот такая вот система. А вот что касается внедрения стандартов ESG, конечно же, это понятно, что это связано с инвесторами. С международными, в первую очередь, если вы внимательно посмотрите, что сейчас у нас международных инвесторов, наших акционеров, наших компаний становится все больше, ну, долях даже больше становится, я имею в виду разные компании. Плюс к этому, и даже мы, когда мы говорим об акциях, это раз, а еще говорим об облигациях, вот там есть понятие зеленых облигаций, тех зеленого вообще финансирования. Это тоже очень интересная тема. Почему? Потому что это привлечение под меньший процент. Но если ты делаешь какой-то экологический зеленый проект под меньший процент средств. И куда это все тратится? Это тратится, конечно же, компании на первом месте сейчас в мире. Это считаются возобновляемые источники энергии, на втором месте энергоэффективность, а на третьем месте экологически чистый транспорт. Ну, вот такие вот тенденции сейчас. Плюс к этому объем вообще ESG облигаций увеличился. Вот в 2020 году это растет прям глобально. То есть, если было на 2019 год, это было всего лишь 350 миллиардов долларов США, то уже в 2020 году сейчас 700 миллиардов. Вообще у нас есть три типа сейчас вот таких вот облигаций зеленых, которые лежат либо в области просто зеленых облигаций, зеленых проектов, в области устойчивого развития, в области социальных проектов. Ну вот ковид, наверное, повлиял на то, что доля социальных по отношению к 2019 году, доля социальных облигаций догнала зеленые проекты. То есть вот доля социальных облигаций, я имею в виду сейчас мировую тенденцию. Но то, что сам факт вот облигаций, связанных с зелеными, облигациями, значит, с устойчивым развитием и социальными облигациями, поднялось в два раза, это уже о чем-то говорит, то есть тенденция в два раза.
А как устроен тогда это? Это рынок облигаций или это...
Да, это целый рынок облигаций зеленых, это очень модный тренд, и сейчас на нем не только страны Европейского Союза, это международные, как бы это на биржах торгуются зеленые облигации. У нас за это отвечает ВЭП. ВЭП российский, значит, и, соответственно, за то, чтобы к определенным отраслям, там 8 отраслей выделено, где может быть зеленое финансирование, то есть то, что причислено к зеленым проектам. А что это? Вы под меньшие деньги можете получить, так сказать, средства, причем даже международные. Поэтому очень сильно, очень здорово это развивается, этот тренд в Китае. Китай – это вообще сейчас такой глобальный, такой, у них там целая экологическая цивилизация, концепция экологической цивилизации. И поэтому на сегодняшний день вот этот вот аспект, который связан... Если мы здесь... Вот надо сейчас этот нюанс, этот такой тренд ловить и попытаться на этой системе тоже, как бы сказать, выстроить свою экономику и, возможно, даже вытащить ее. Потому что на сегодняшний день получается картина, что на весь национальный проект чуть больше планируется потратить чуть больше 4 триллионов рублей. Из них только 20%, даже чуть меньше, 19,9% выделяет совокупный бюджет, федеральный плюс региональный.
Все остальное привлекать надо.
Все остальное – это внебюджетные источники. Если у предприятий денег нет, население бедное, то, извините, где вы будете привлекать? Привлеченные средства можно вот под эти там, 11 федеральных проектов привлекать с точки зрения зеленого финансирования. Но если вы зеленые акции выпускаете, то у вас получается, вы размываете свой пакет акций. Вы можете потерять, так сказать, независимость этой компании, правильно? А если вы делаете зеленые облигации, это все-таки процесс заемного капитала, да? И при этом за меньшую они отличаются тем, что у них меньше, так сказать, купонные платежи, меньше ставка. И это тоже очень выгодно. То есть на этой теме можно привлекать средства, соответственно, эти средства использовать.
Сразу у меня тоже вопрос на уточнение. Угу. Учитывая, что это, так сказать, тренд модный, да, и развивающийся, правильно я понимаю, что вот эти вот зеленые облигации – это может быть форма обхода, в том числе и санкционных ограничений на привлечение капитала?
Да вообще без проблем, если честно. Но тут вопрос-то очень интересный, потому что на сегодняшний день... Вы понимаете, есть, ну, допустим, если говорить о примерах, о кейсах, которые сейчас существуют, которые я бы тоже сказал, предложил бы для России, то есть Национальный банк Великобритании, экологический Национальный банк Великобритании, который так, ну, как бы называется, то есть он именно только направляет свои средства на экологические зеленые проекты. Так вот, этот Национальный банк Великобритании, экологический Национальный банк Великобритании, он полностью 100% государственная дочка. То есть, он полностью создан государством и финансируется из государственных средств. Так вот, он действовал с 2012 года и очень успешно. В том плане, что очень много проектов поддержано, и он не то что убыточен, он нарастил свой, так сказать, очень прилично нарастил свой уставный капитал, который первоначально, как бы сказать, английское как бы правительство туда подняло его ликвидность, да, то есть вот, инвестировало в этот в создание, соответственно, в уставный капитал. Вот. Почему не создать у нас? Пожалуйста, ВЭП это будет там, или что-то другое. Но как бы систему наращивания вот этих вот зеленых проектов, экологических, в которых могут участвовать, там сказать, вот именно государственные инвестиции, которые позволили бы под меньший процент, да, но вот всяким экологическим проектом, зеленым проектом, соответственно, поднимать. Не только вкладываться в развитие там ТЭКа, да, я понимаю, что ТЭК для нас очень многое значит, но не все, а давать возможности малому и среднему бизнесу развиваться. У нас проблема еще заключается в том, что у нас очень много вот эти крупные наши голубые фишки, так сказать, они очень вертикально интегрированы. Они не создают заказ для малого и среднего бизнеса, чтобы им поставляли, по крайней мере, в нашей стране. И очень сильно завязано на импортозамещение. Вот в чем вопрос. Если мы от этого уйдем, мы будем создавать структуру, когда наша крупная там, ПАО будет развиваться не в сторону вертикально интегрированной компании, создавать и заниматься всем и вся, а давать свои, скажем так, заказы размещать не вовне, да, а внутри собственной страны, то, мне кажется, это будет очень хороший элемент. Мы от санкций можем как бы уйти в этом элементе и плюс еще развивать экономику своей собственной страны, то есть развивать дополнительно рабочие места и развивать малый и средний бизнес, о котором так много говорится. Вот. Что касается зеленых проектов, я видел, как это работает в принципе в системе в Азербайджане. Очень интересный подход, очень интересная, так бы сказать, система, при которой, во-первых, создан не только мусоросжигательный завод, по которому пути мы идем, а еще мусороперерабатывающий, то есть мусороразделительный завод, то есть когда разделяются отходы и 10 фракций основных, которые необходимы для экономики, вот мы говорим циркулярная экономика, модный термин тоже, они эти, значит, соответственно, все эти 10 фракций собираются, отдельно пластик, отдельно бумага, отдельно, соответственно, пищевые, отдельно непищевые, отдельно там, я не знаю, металл и так далее. Пожалуйста, они собираются. Плюс это создано государством. Но плюс к этому государство создало помещение, разбило его на отдельные, так сказать, моменты, где сидят малые малые предприятия и работают. Кто-то перерабатывает ПЭТ-бутылки. Просто делают крошку и делают из них вот систему, закупив оборудование, делают, допустим, те же самые ящики для фруктов и овощей, которые мы видим. Пожалуйста, добавили какие угодно, вот они там выходят, как делается заказ. Кто-то перерабатывает картон и макулатуру и делает уже заказ под торты, под всю как бы, систему, под хлеб и так далее. Кто-то перерабатывает шины, кто-то перерабатывает даже отработанные масла, перерабатывает тоже там... в различные литол и прочие там, сказать, смазочные жидкости, которые тоже пользуются популярностью. Много аспектов. И для них делается налоговые льготы, практически очень бесплатная, не бесплатная, конечно, но очень льготная аренда, все условия для того,
чтобы... И сырья хоть завались, которые государство
предоставляет. Конечно, которые государство предоставляет. Пожалуйста, мы делаем экологический проект, почему нет, и государство дает возможность работать шикарно. Все полигоны у них закрыты пленкой. Метан улавливается отдельной трубой, потому что пленка закрывает и отдельно. Шикарная система. Работает, работает. То есть, это система, которую я поэтому демонстрирую пример не французский, не немецкий, не японский, а именно ну, как бы нашу страну, бывшую так, республику Советского Союза, которая вот таким образом вышла, так сказать, из этой как бы, картинки. И это все, оказывается, работает и вообще возможно. Тут в этой системе я разговаривал непосредственно с владельцами этих малых вот предприятий. Они рассказывали, как они это все делают. У них, говорят, иногда даже проблема с сырьем сейчас становится, потому что их выход на новый уровень не позволяет им даже вот это сырье. Как бы. Там борьба идет за отходы. То есть борьба за отходы, кто быстрее, так сказать, ваш ящик опустошил, чтобы это все сделать. Поэтому эта система, она работает. И поэтому не только шведский опыт, который, говорит, построили столько перерабатывающих комбинатов вот, по отходам, что уже, а там концепция, я же сказал, что система идет в Швеции сокращение потребления, и они там уже готовы там, норвежский мусор забирать, только потому что ну, недозагруженные мощности. А здесь вот систему надо только предстоит создать, то есть в разрезе циркулярной экономики. Но это возможно, и это работает на самом деле. Эта система работает. Вот. Что касается системы, как бы я вот сказал, да, об этой системе зеленого финансирования, различных экологических и прочих там зеленых проектов, в принципе, их можно, там сказать, разделить, их 8 основных направлений отраслей, это и строительство, оно тоже может быть там, и сельское хозяйство, строительство, это система с отходами связана, ну, можно посмотреть, это водопотребление и так далее, их основные 8. они, в принципе, на бумаге у нас сейчас созданы. Вот система того, как это должно работать и как это функционировать, как это запустить, чтобы это работало через биржи, ну, как бы вот система, оно сейчас есть. Есть там, сказать, вот там Московская биржа представляет, что у них там это все сделано, или РЖД, которая там, не знаю, выпустила зеленые облигации и их успешно где-то продала. Это есть такие кейсы, но пока это еще первые ласточки. А нам надо систему это запускать, чтобы у нас, если мы хотим привлечь вот на систему очистки воздуха, систему очистки накопленного экологического ущерба, воды, отход, что-то делать с отходами, с биоразнообразием, развитие экотуризма, сохранение лесов и, опять же, перехода предприятий на НДТ, на лучшие доступные технологии, это я просто кластеризую все, да, мусор, отходы, мусор, воздух, вода, биоразнообразие, значит, соответственно, и развитие экотуризма, и НДТ. Вот эти 5 кластеров таких, все входит в один из национальных, федеральных проектов, национальный проект экологии, то мы должны что-то делать. А вот это ESG нам позволяет, по крайней мере, рейтинговать. Есть сейчас 4 агентства в России, РА-аспект, АКРА, РА-эксперт, РА, которые рейтингуют наши компании. Они взяли, значит, ну, разные там методики подсчета, но принцип очень простой. Они взяли несколько, такой же примерно, как мы используем в полярном индексе нашем. Они взяли систему, при которой берут блок environmental, вот этот природы, берут блок social, социальный, и governance – это управление. И в этих блоках разбили где-то 4 показателя, где-то 7, где-то 8. Показатели приравнивают ее вес, и предприятия показывают, кто вы в социальном плане, в экологическом плане или в эффективности управления. И в общем, в целом, где вы находитесь. Нужно ли это предприятию? Ну, как бы предприятие. Наверное, нужно. Они сейчас тоже борются. Сейчас международные инвесторы, я повторюсь, оценивают наше предприятие, смотрят на их, вот, так сказать, экологичность. Плюс к этому они смотрят на то, что если я с вами готов сотрудничать, то насколько вы экологичны производство. Такого буквально в начале даже 2000-х годов не было. Почему? Потому что в начале 2000-х годов, помимо цены, качества и надежности поставки, был вопрос об экологичности продукции. Но никто никогда не задумывался об экологичности производства. Наоборот, все там энергоемкие, водоемкие и все там грязные производства кто-нибудь выносились кто-нибудь там, не знаю, в другую страну. В Китай ли это будет, какая-нибудь страна АСЕАН, там вот Вьетнам идет по пути Китая, точно в таком же пути, Малайзию, там, не знаю, на Филиппины, в другую страну. А сейчас такой концепции нет, потому что сейчас пересмотр вообще концептуального развития общества идет к тому, что мир – это глобальная планета, и неважно, где ты загрязняешь, все равно на тебе это будет отражаться. Понимаете смысл? То есть на тебе это будет отражаться. И поэтому на сегодняшний день один из элементов, тот, который задает любой инвестор, даже не инвестор, а партнер, который покупает у вас, неважно что, сырье или продукцию, он говорит: а используешь ли ты рабский труд? Раз. И второе, насколько экологично твое производство. А вроде какая разница, где находится Берлин и где находится...
Но
там,
это не знаю, экономические, как бы, показатели, но тем не менее они заложены...
Заложены в оценку того, работаем мы с вами или нет. То есть, понимаете, вроде это не экономически, где находится Берлин, там, но тут даже трансграничная, я не знаю, и Пекин, или Шанхай. Ну, вроде даже трансграничный перенос тут невозможен, да, тут через весь континент невозможно перенести что-то, да, там какое-то загрязнение. Но в любом случае сейчас доктрина такая. И поэтому китайские компании вот эти флюиды уже уловили, эти тенденции, они уже к этому, так сказать, уже и целую концепцию разработали экологической цивилизации, по крайней мере, всему миру показывают, что мы меняемся, иначе они потеряют все свои рынки сбыта. Мы, к сожалению, вот сейчас только в теке начинаем меняться, только в теке, и только в тех отраслях, которые работают с международными как бы коллегами, либо у нас есть международные акционеры. Вот главный мой посыл. К сожалению, во всех других, а у нас это должно быть пронизано, понимаете, всем.
Ну, насколько я помню, у нас же вот основные, в общем-то, как это, магистральные компании, они все содержат иностранных инвесторов в той или иной степени. То есть и «Газпром», и «Роснефть». И в этом смысле неизбежно они к этому придут. Правильно я понимаю?
Ну, они к этому придут однозначно. Просто другое дело, что насколько это отличие идет. Мы же живем в этой стране, инвестор живет другой. ну, подчас в другой. Там,
ну, иностранный точно.
Ну, иностранный живет в другой стране. И подчас, насколько это будет система отличная от того, вот гринвошинг это, либо это все-таки реальная экологичность. Гринвошинг это позиция очень простая. Пиар в области экологии. Я делаю красивый отчет. Я делаю красивый отчет. А на самом деле, как я загрязнял, так и продолжаю загрязнять. Но отчет у меня красивый.
Ну, это и дешевле отчет.
Ну, сделать. Логично, что сделать дешевле, но, по крайней мере, вот такая вот система, при которой может быть ситуация, при которой мы должны уйти от такой системы public relations. Мы должны, конечно, заниматься продвижением, но это не должно. Но реальное изменение в наших, так сказать, в нашей экологичности производства не должно, скажем, отставать от того, что мы позиционируем.
У меня вопрос на разъяснение. Смотрите, да. Значит, обязательства, которые взяла Россия, понятны.
Так.
Значит, как нас давят, тоже понятно, что не до там леса не учитывают. Угу. Государство инвестирует в эти НДТ не так много, как. Угу. Ну, то есть, какие есть инструменты тогда? А загрязнители основные - это производители. Какие есть инструменты у государства, как оно? Это есть же как принуждение и стимуляции косвенные. Угу. Вот я хочу понять, как будет действовать государство и будет ли действовать, и чем может воздействовать.
Ну, вопрос очень, значит, вопрос очень правильный. На самом деле есть федеральные законы о защите окружающей среды, есть разные законы. Есть указы президента, есть распоряжение президента, есть распоряжение правительства, есть постановление правительства, есть стратегии, которые вот сейчас как бы вот проект этой стратегии применяется. Но в этих даже стратегиях, даже в лучшем сценарии, допустим, если мы говорим о возобновляемых источниках энергии, то при базовом сценарии, вы представляете себе, была всего 1.5%. Мы к 50-му году хотим в базовом сценарии только дойти до 1.5%. Потому что туда не учитываются большие гидроэлектростанции, не учитывается атомная энергетика, которую мы хотим как-то включить и туда. Но это невозможно сделать, потому что по общей доктрине этого, ну, так не считается. Вот. И даже при инновационном сценарии там до 4.5%. Когда? К 50-му году. Когда уже страны Евросоюза достигли там 20% в среднем, в стратегии своей 20-20-20. Ну, то есть, вот в такой системе. Поэтому мы здесь отстаем. Государство пытается это сделать, но государство же видит, сколько роль ТЭКа. И мы не хотим потерять рынки сбыта того же газа, той же нефти. Поэтому для того, чтобы это делать, мы просто вынуждены, и государство говорит, ну, кто сам себе враг. И мы пытаемся воздействовать на бизнес, чтобы они к этому переходили. Опять же, углеродный налог, о котором мы сегодня не говорили. Можно вспомнить, 23-го года Европейский Союз говорит, а сколько вы выбросов СО2? Вы вот нам газ поставляете в Европу, а вот когда вы при производстве сколько СО2 сделали? А давайте пересчитаем, если мы вам $25 поставим, или $50, или как в Швеции, там $143 поставим вам, вот этот углеродный налог. И поэтому все предприятия сейчас говорят, ну, кто с тонны выбросов СО2 при производстве газа будете платить за каждую тонну такие огромные средства, этот углеродный налог. И поэтому предприятия начинают сами. То есть, тут момент, тут вопрос, связанный со стимулированием со стороны государства, не стоит. Тут либо вы потеряете рынок сбыта, либо потеряете отрасль целиком, потому что тогда легче закрыть предприятие, нежели платить такой углеродный налог. Смысл понять. А то, что если мы даже переориентируем это на другие как бы регионы, допустим, будем там, я не знаю, южноазиатский там регион поставлять, да, большую там степень, но и туда это придет. И там тоже такое же будет внедрено. Ну, пусть чуть позже мы получим отсрочку по времени. Но рынки сбыта либо потеряем, либо, соответственно, мы будем неконкурентоспособны. Поэтому государству нет необходимости вот сейчас устраивать, так сказать, вот прям жесткий регламент, как вы должны идти. Бизнес сейчас, вот этот крупный, вот он как раз он завязан на этих связях, и он просто вынужден это делать.
То есть, с одной стороны, у него изнутри давят иностранные инвесторы и партнеры, а с другой стороны, складывается конъюнктура на внешних рынках, что если ты этим не будешь заниматься, то тебя обложат дополнительными налогами.
Да,
то есть, получается давление изнутри и извне. Схема понятна. Исходя из этого, у меня возникает базовый вопрос. А интересен ли нам вообще вот это вот Парижское соглашение России и в условиях нашего конфликта с, ну, по многим позициям с Западом, не лучше ли нам выйти, например, или это невозможно?
Мне кажется, здесь нет смысла, потому что вопрос по климату, он является первичным даже по отношению, если вы внимательно посмотрите, где там вот вопросы, связанные даже с новым президентом США, с Джоном Байденом, он даже вопросы там, я не знаю, Украины или вопросы там Сирии отодвигает всегда в сторону, на первом вопросе всегда возникает вопрос о решении с климатом. Нельзя дополнительно давать, скажем так, дополнительные козыри, а еще и вы такие. Почему потерял Дональд Трамп и не, ну, как бы был только один срок, только по одной простой причине, если бы он решил и пошел бы, сказать, поменял свое мнение о Парижском соглашении, он до сих пор был бы президентом США. При прочих равных условиях, при прочих равных элементах, только вопросы с климата не дали ему возможность дальше, так сказать, быть президентом Соединенных Штатов.
То есть, при нынешней данности, вот это вот странное даже противостояние России и Запада, парижские соглашения – это, ну, коридор, по которому мы будем двигаться. Хотим мы, не хотим. Так сложилась экономика, что у нас зависимость от рынков, где нас могут... И так сложилась структура капитала, потому что у нас внутри есть партнеры. Я для себя просто уявить рамку понимания... И в этом смысле инструмент тех же самых зеленых облигаций – это возможность играть на рынках капитала, обходя в том числе и санкционное давление, и привлекая, в общем-то, я думаю, что это будет интересно, тоже проверяйте меня, в том числе и партнеров, которых ограничивают административно на Западе, а это будет возможность обойти и им в том числе, правильно?
Конечно, абсолютно верно. Но тут, понимаете, тут в эти, скажем так, как вы сказали, игры, играет сейчас весь мир. Из 196 стран, признанных ООН, только 3 страны не подписали, ну, еще не все ратифицировали, но подписали все. Только 3 страны не подписали, это тогда США, Никарагуа и Сирия. Сирия не до этого, но война на своей территории, раздробленность, так сказать, и система. Никарагуа, наверное, это система, связанная с тем, что посмотрели на большого брата, который... рядом, а США при Джоне Байдене уже поменяли свою, так бы, систему, и поэтому вот система, которая сейчас работает на весь мир, и мы своих, так сказать, не должны своих, так сказать, партнеров, как это модно сейчас говорить в кавычках, нельзя им давать новые, так сказать, против себя дополнительные какие-то элементы. А с другой стороны, ну, мы же работаем не только с ними, мы же работаем и с другими странами, которые не объявляли нам какие-то санкции, да, и по отношению к которым мы с тем же Китаем. А он-то как раз тоже подписал, ратифицировал эти все соглашения. Поэтому на сегодняшний день все развивающиеся страны идут по этому пути. Если нам мы говорим, что мы будем полной изоляцией, так изоляционистки такие, выйдем из ВТО, выйдем из Парижского соглашения, это сейчас невозможно, потому что мир глобальный. И мы должны научиться в этом глобальном мире находить свои, как бы сказать, конкурентные преимущества, иметь возможность вот как-то быть более гибкими. Не говорить, что у вас вот не так, они говорят, что у вас не так. Давайте сядем за стол переговоров, решим, что не так, может быть, мы придем к общему знаменателю. Конечно же, учитывая интересы России. Возможно, что интересы России сегодня не лежат в плоскости там, возобновляемых источников энергии, их развития, а, допустим, в области там, водородной экономики, ну, развития водородной экономики или атомной экономики. Но надо решать это, ну, развитие атомной энергетики, это надо решать за столом переговоров, и надо все-таки уметь научиться договариваться. А вот это именно договороспособность, потихоньку меняя, так сказать, крены, это все делается не сегодня, не сейчас. Это невозможно сделать за один, так сказать, за один разговор, за один вечер и за одну встречу. Это делается потихоньку, в сброс, потом идет продолжение. Это делается благодаря определенной грамотной политической игре, я бы сказал, такому грамотному позиционированию и пиару, ну, в области даже этой системы. Но в любом случае это надо делать, и тогда эта система будет вот так потихонечку сближаться, интересы будут. Но учитывая интересы России, это однозначно.
Ну, я из того, что вот вижу, тоже проверяйте меня, я за этой повесткой слежу, ну, с точки зрения игры России на международной арене, то есть, в общем-то, мы ее достаточно оседлали, и вот этот вот кризис энергетический, который разразился в Европе, он же во многом произошел как раз из-за форсирования вот этой вот экологической повестки и попытки давить на поставщиков. Все эти энергопакеты евросоюзовские, это же понятно, против кого они так или иначе направлены. Не может ли вот эта тенденция, игра, в которую играют все так или иначе, и США, я так понимаю, тоже сейчас будут играть, привести к подобным кризисам на рынках энергетических?
Я думаю, что очень сложный вопрос на самом деле. Прогнозы разные, и сценарии развития событий разные. Мы видим систему, при которых, по крайней мере, я сейчас объясню вот как бы на конкретных кейсах. Мы видим систему иногда, я видел в одной из стран, не буду говорить какой, бывшая страна Советского Союза, в которой стоят ветряки, но они не подключены к общей энергетической системе. А для чего? А для того, чтобы если приехал международный там партнер, показать, ну все есть, есть все. А то, что это не подключено, ну никого не интересует. Ну крутится и крутится, а вот энергетически не подключено. Нужна ли нам такая экономика? Ну зачем, да, инвестировать для того, чтобы обманывать и себя, и кого-то?
Ну имитация
просто. Ну просто имитация. На самом деле гринвошинг, да, то есть, ну имитация сделана. Вот. Хотя это, на это потрачено куча средств, да, там куча средств. Можно ли это как-то представлять красиво? Наверное, еще одну страну представлю, там, когда в городе говорят, что на 50% у нас увеличилось количество электромобилей по отношению к прошлому году. Красиво звучит?
Красиво.
Красиво. Было 4 автомобиля, стало 6. И, не зная предысторию этого вопроса, выглядит смешно, но выглядит красиво. То есть, вот сегодня это такая как бы тенденция. Но на самом деле тут есть картинка, при которой я вижу даже в наших странах в каких аспектах? Ну, имеется в виду в странах, которые даже бывшие Советского Союза, и в западных как бы странах есть очень интересная концепция. Вы сделали ветряк или солнечную панель? Вот прям, ну, у себя там, в доме, в частном. Можете ли вы в России кому-то подарить эту энергию или продать?
Ну, там сложно, только с государством же можно как-то договариваться.
А тут невозможно. Это же та частная. Вы пойдете в РАЭС и скажете, я через вашу сеть хочу передать энергию чистую. Что вам скажут? Это сделать невозможно. В других странах это возможно, когда само государство выступает актором и само покупает у вас, пусть по заниженной цене, эту энергию и передает ее кому-то, перепродает. Пожалуйста, пример Армении. Можно это сделать, оказывается. Работает? Работает. В Германии это сделан целый рынок, когда вы имеете альтернативные возможности передачи. У нас альтернативы нет. Этой системы даже в энергетике нет. Что это может послужить? Если мы сейчас это огульно будем этим заниматься и полностью это переходить, конечно, это может случиться еще даже худший кризис, чем там. Поэтому нужно делать, как бы сказать, два варианта. А и Б. Есть вот возобновляемые источники энергии, но есть рядом атомная электростанция. Или есть большая крупная гидроэлектростанция. Либо есть рядом дизелек. Дизель, который дает возможность. Вот это тогда на это будет сработать.
Тогда понятно. То есть, в этом смысле у нас будут наши флагманы, в том числе энергетические, как Росатом, которые будут двигаться, а в том числе даже мелкому частнику позволят играть в эти игры, потому что сейчас ему не позволяют в это играть. То есть, я на уровне схемы хочу
понять. Да. В модели как бы, да?
Да, на уровне модели. Угу. Интересно. Интересно. Смотрите. И учитывая... Ну, мы уже движемся к завершению. Угу. Ваш прогноз... на развитие в арктической зоне вот этих вот возобновляемых источников электроэнергии. То есть, за какими технологиями будущий экономический интерес? Ну, вот именно, потому что все-таки есть вот те же ветряки, да, это, наверное, больше юг, степь, ну, вот эта часть, да, которая зависит. Вот. А вот в арктической зоне как, на какие будут сделаны упор?
Вы знаете, есть очень хорошая картинка, которую делали наши коллеги с географического факультета МГУ. Я эту как бы, картинку вот себе даже представляю. Там тоже есть потенциал развития. Если мы берем, допустим, ту же самую Якутию, ну, берем в качестве примера, то вот вся северная часть Якутии, вот эти верхние улусы, они как раз в большей степени это ветряки. Там вот ветряная энергетика может использоваться. Нижняя часть – это солнечная. Ну, как бы это солнечная инсоляция, это как раз солнечные панели, потому что там и солнце больше и так далее. То есть, там все есть. Но это красивая картинка. На самом деле, будучи там, мы понимаем, прекрасно говорят с местными, не только с общественниками, с производственниками и даже с министрами, которые занимаются развитием Арктики. Вот был я на Северном форуме как раз там по устойчивому развитию, встречался с как раз представителями администрации, власти. Вопрос очень простой. Они мне говорят, нет, это не наша история, потому что самый лучший для нас вариант они видят в развитии. Лена не дает возможности, ну, река Лена не дает возможности развивать гидроэнергетику, потому что просто к этому нет как потенциала. А вот атомная энергетика – да. Вот атомная энергетика, они говорят, да. Очень много сейчас говорится о водородной энергетике, но там надо очень хорошо считать. Потому что вот этот вот зеленый, синий, там желтый водород, там разный там, по цветовой гамме, бирюзовый, по-моему, там все, там часть из них не экологична, ну, я имею в виду по получению водорода, а часть из них просто не экономична. То есть энергии надо потратить столько, чтобы ее получить. Ну, если такой, если в этом экономика, большой вопрос, то это надо все считать. И грамотно считать, ну, тут надо подходить с точки зрения, наверное, эколого-экономического подхода. Не просто экономического подхода, а эколого-экономического подхода к каждому элементу. Но то, что сегодня для Арктики, я считаю, что атомная энергетика является, так сказать, ну, основополагающей для развития, наверное, да. Наверное, да.
Вас понял. Да. Сергей Михайлович, большое спасибо за лекцию.
Спасибо.
Ждем еще в гостях.
Спасибо.
А уважаемым зрителям я напоминаю, что это был спецпроект совместно с проектным офисом развития Арктики. У нас в гостях был Сергей Михайлович Никаноров, профессор МГУ, директор Центра исследований экономических проблем развития Арктики, а также эксперт ПАРА по устойчивому развитию. Мы ждем вопросов. Все ссылочки будут в описании. И до новых встреч.